Без ограничений,
без охраны
и без страховки, без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ», ведущий программы «Без дураков» на «Эхе» Сергей Корзун. Мой сегодняшний гость Владимир Молчанов. Владимир Кириллович, добрый вечер.
Добрый вечер, Сереженька. Ты меня теперь уже стал по отчеству называть. Спасибо.
Ну, почему нет? Человек простой, человеческой судьбы, можно сказать, типичный для советского времени, родившийся в семье известного композитора и актрисы, работавший в Нидерландах, занимавшийся теннисом еще до того, как он стал суперпопулярен при Ельцине. И, наконец, курящий Беломорканал.
Уже
правда,
нет.
Бросающий.
Уже нет, бросающий.
Куда же делся Беломорканал-то?
А, я в 36-й раз пытаюсь бросить курить.
Ага. Марк Твен не вспоминается?
Вспоминается, конечно. Но у меня жена курит Беломор, поэтому мне все равно не удается его до конца бросить курить.
Ну, Беломорканал, кстати говоря, когда... В какой-то период, там, в начале 90-х, я тоже ездил за границу и брал с собой Беломорканал. Тогда с сигаретами было вообще напряг, да, и как-то он курился. Но меня как-то очень подозрительно всегда смотрели из-за этого патрона.
У меня один раз обычно... просто отняли 10 пачек Беломора, когда я прилетел в Марокко на съемки. Мне не разрешили там, они не поняли, что это такое, не взяли. А в Нью-Йорке я был в такой знаменитой гостинице Waldorf Astoria, в ресторане нас пригласили. И когда я закурил там Беломор, ко мне подошел метрдотель и сказал, у нас это не принято, сэр.
Вы сказали, это сигара, только русская сигара, такая, сделанная из отборных сортов табака. Владимир Молчанов. Ну, кроме всего, что мы перечислили, он еще кое-что сделал, в общем-то, что дало ему право называться академиком. А послушаем Елену Афанасьеву.
Владимир Молчанов, безусловно, человек, определявший время в отечественном телевидении, даже не столько в 90-е, сколько в конце 80-х годов, потому что сейчас молодые ребята даже не могут себе представить, что такое было появление программы «До и после полуночи», что такое было 7 марта 1987 года включить телевизор в 11 или в 23:30, и он не погас. Что значило в полночь работающий телевизор. Им это объяснить нельзя молодым. А для советских людей это был шок. Телевизор работал ночью, он работал вживую. Приходили люди в студию, разговаривали. Если мне не изменяет память, приходил Андрей Миронов, тогда к нему. Там был элегантный ведущий, там были красивые женщины, которые не говорили там о политике партии, о решениях съезда КПСС, которые разговаривали, были просто изысканные, красивые. И это было настолько большим шоком для отечественного телевизора, что, в общем-то, наверное, наше новое телевидение во многом начиналось с этой программы.
Напомню, что это было мнение телеобозревателя Елены Афанасьевой. Скупая слеза навернулась.
Навернулась, да, потому что это мне очень напомнило, вот когда ко мне подходят такие юные прелестные девушки и говорят, моя бабушка была в вас влюблена. Я думаю, неужели?
Да ладно, всего 20 лет праздновали, кстати.
Да, 20 лет мы праздновали. Я позвал в программу, тогда еще шла «Частная жизнь». Я позвал почти всех участников той «До и после полуночи», а потом еще на канал «Ностальгия» меня Саша Политковский пригласил, потому что ведь «До и после полуночи» и «Взгляд» в один год вышли, и в обеих программ было 20-летие. Ну, не только в эфире праздновали, естественно, и потом остались прямо в студии, долго праздновали, долго вспоминали. Вот.
Что на столе было? Чем праздновали?
На столе было приблизительно то же самое, что бывало и в конце 80-х. Те же огурцы, там был рядом ленинградский рынок, так. Поэтому быстро съездили туда и привезли все с рынка. Ту же капусту, те же соленые огурцы.
Бычки в томате.
Да, что-то вроде этого. Но было все очень мило. Пришли те, кто участвовал в этой программе. Был Пресняков Петрович с Леной. Был Володя Маркин, который когда-то спел свой «Сиреневый туман». Сделал премьеру «До и после полуночи». Кто-то еще был. Ну, не все, кто участвовал в этой программе вместе со зрителями.
От «До и после полуночи» к «Частной жизни». Шаг вперед, назад, вбок.
Нет, «До и после полуночи» — это, конечно, это вообще первое, что я сделал на телевидении «До и после полуночи». И я не думаю, что «Частная жизнь» останется в истории телевидения нашего отечественного или в воспоминаниях, но «До и после полуночи» останется навсегда, потому что это был абсолютно переломный момент для телевидения. Вот эти 4 программы, я бы сказал, изменили и телевидение, и страну. Это были «Взгляд», «Двое после полуночи», «Пятое колесо» и «600 секунд» Саши Невзорова. Эти четыре передачи изменили страну.
Но вам еще довелось и программу «Время» вести параллельно или даже
эта
чуть раньше, чем...
Эта программа не изменилась.
А потом еще было 90-е, 120 минут или что-то, или итоговая программа.
Я вел с такой потрясающей ныне суперпопулярной фигуристкой Ларисой Вербицкой, за которую я очень болел, когда она в этом ледниковом периоде участвовала. Да, я все вел.
К чему с большей душой подходили? К информационным программам, к программам авторским, которые делали? И они
я не знаю, что в общем авторская программа, но с наибольшей душой я подходил всегда к тому, что я делал последние, наверное, лет 7-8, это к документалистике. Вот. Я сделал не так много документальных фильмов, может быть, где-то 15. Чуть меньше или чуть больше, как правило, делаю это со своей женой журналисткой, документалистику, и к этому я, в общем, отношусь. Для меня это наиболее интересно.
А кормят? Что кормят?
Нет, документалистика вообще не кормит в нашей стране, нет.
А в каким общем, образом, по заказу канала или на спонсорские деньги,
нет,
или под проект что-то привлекается?
Мне кажется, что я ни разу не сделал ни одного документального фильма по заказу. Это всегда была наша идея, абсолютно наша идея. Даже когда я снимал свой первый документальный фильм, это было мое посвящение моему эмигрировавшему из тогда еще Ленинграда ближайшему другу Сергею Бакариусу. Он был военно-морской врач. Он эмигрировал из Ленинграда в Америку. И спустя 5 лет я снял фильм об этом городе. Назвал его, у меня еще есть адреса, по аналогии с Мандельштамовским, по которым найду мертвецов голоса. Я даже не знал, я не понимал, что такое сценарий для документального фильма. Я снимал по наитию, по интуиции. Ходил по городу и снимал. Только потом я понял, что, в общем, документалистика требует какого-то хотя бы небольшого сценария и так далее.
Владимир Молчанов, напомню, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Вернемся в 91-й год. Вы добровольно отказываетесь от этой программы по политическим соображениям из-за цензуры, которая была введена. Но через некоторое время возвращаетесь победителем, но ненадолго. А «До и после полуночи» становится программой «До и после».
Это не так. Я не отказывался от этой программы из-за цензуры. Потому что моя программа была единственная, которую оставили в эфире. Был закрыт «Взгляд», было закрыто «Пятое колесо», по-моему, исчезли 600 секунд. А меня оставили как этикетку, которая должна была свидетельствовать о том, что вот свобода некая существует в этой стране.
Этикеткой быть не хотелось.
Не хотелось, поэтому тогда собрал свою группу и сказал: «Ребята, мы заканчиваем». И мы закончили нашим таким фильмом, который назывался «Забой», что было очень нетипично для коллектива «До и после полуночи». Мы поехали к шахтерам, спустились в эти жуткие шахты, сняли этот фильм, и через полчаса после того, как закончилась премьера этого фильма, я уже перестал работать на телевидении, взорвалась одна из шахт, на которой мы снимали, и погибло около 70 человек, что стало абсолютным подтверждением того, что мы сняли. Так что я закрывал эту программу не по цензурным соображениям, а потому что мне было противно быть вот эдакой этикеткой.
Но потом вернулись, правда, ненадолго, до и после.
Вернулся, да, пока не ушел к Ирене Лесневской, где мы с тобой встретились. По-моему, это были счастливые годы, лет 8 или 9 я проработал с Иреной Лесневской, причем начинал, в общем, с первых дней у Ирены, когда там пришел только Эльдар Александрович Рязанов, был какой-то еще такой, сидел в шапке, астролог, сумасшедший абсолютно. Вот мы втроем, вчетвером начинали все это. Это был замечательный период.
Слушаем Ирену Лесневскую.
Я его уважаю и люблю за его талант, за его душевную щедрость. Он помогает огромному количеству людей, не только в профессии, но и в жизни, я это знаю. Мне жаль, что он не пишет книги, что он не занимается какими-то вечными вещами. У него это очень хорошо получается, и что в этой круговерти немножко потерялся. И ему нужно вернуться к своим истокам и к себе, слушать больше свои внутренние ощущения, а он фантастический интуиция человек, и жить, не обращая внимания на то, что вокруг происходит. Истину искать в себе.
Ирина Лесневская.
Спасибо, Сережа, как ты хорошо подготовился. Прямо я заговорил об Ирине, и ты тут же вспомнил. Да, действительно, с Ириной было замечательно работать, интересно. И ругались мы классно, мы очень здорово ругались с Ириной.
А как я вот не представляю, как вы можете ругаться с Ириной. Ну, Ирина человек импульсивный, а вы настолько мягкий, такой обволакивающий.
Вот я все время говорил: Ирена, прекратите. Я никогда не говорил «ты». Она мне говорила «ты», я ей всегда говорил «вы». Нет, мне было интересно ругаться, потому что это настоящая ругань была такая. Вот, но
творческая.
Мы любили очень друг друга. И Митя вырос на моих глазах. Митя Лесневский, ныне знаменитейший кинопродюсер уже. Это было очень здорово. Я Ирене благодарен за эти годы.
Это на самом деле лучшее вот время на телевидении для вас?
По ощущениям, да. Не по, может быть, каким-то творческим вещам, потому что до и после полуночи все-таки на порядок выше классом была, чем до и после. И потом она была впервые, а до и после это уже был некий ремейк. Но, тем не менее, у Ирены было очень интересно работать, и мы массу вещей там интересных сделали. Вот это, я начал там документалистикой заниматься, первые документальные фильмы. У нас появились новые корреспонденты, которые сейчас тоже уже очень знамениты и сделали многое в жизни. Нет, с Ириной было здорово, интересно. Можно было самые фантастические вещи делать. Она моментально все схватывала. Она сказала про мою интуицию, но у нее-то какая интуиция. Она все это чувствовала. Я еще не успел ей объяснить, она уже говорила «да» или «никогда».
Судьба канала сейчас, Рен ТВ, следите за ней.
Я слежу за документалистикой, потому что человек, который возглавляет там документалистику, Игорь Прокопенко, он уважительно называет меня своим учителем, потому что он начинал у меня в 94-м году работать в программе «До и после». Он пришел, был военный, майор или подполковник, вошел таким строевым практически шагом. Здравия желаю, сказал, можно я вам покажу свой сюжет? Я ему сказал: расслабься, парень. Вот, и он начал работать и стал потрясающим документалистом. И его жена Оксана Барковская, они очень интересно работают. Вот за документалистикой я слежу. Иногда смотрю Марьяну Максимовскую.
А документалистика сейчас осталась как жанр на телевидении в прайм-время или все-таки нет?
И что такое прайм-тайм? Я не знаю, 23:45 это прайм-тайм? Когда-то до и после полуночи выходило в 23:30. Это было, в общем, ну, самый прайм-тайм. Сейчас не уверен, но на канале «Россия» документалистика выходит именно в 23:45. Другое дело, какого качества это документалистика.
Вы в свое время поработали и в расследовательской журналистике, даже книгу написали, даже нацистского преступника одного осудили
давным-давно. Я к этому, кстати, вернулся немного. Это было... Я начинал с этого свою журналистику, 6 лет розыска нацистских преступников, а вернулись мы в позапрошлом году, вот спустя 30 с лишним лет к этой теме, с моей женой мы были приглашены. Я очень ценю, мы изредка сотрудничаем с потрясающим художником-сценографом Борисом Красновым. Он нас приглашает работать. И вместе с ним мы делали в Киевском оперном театре, на сцене Киевского оперного театра, мы делали 65-летие памяти уничтожения Бабьего Яра. Мы с женой сделали архив видео и фото, и я написал сценарий. И плюс Борис заставил меня выйти на сцену вместе с выдающимися артистами. Я стоял между Богданом Ступкой и Адой Роговцевой. И панически боялся, потому что одно дело, когда ты сам выходишь на сцену и говоришь: а сейчас вам споет Иосиф Кобзон, да? А другое дело, когда ты выходишь с текстами, которые ты написал для 8 актеров, и стоишь вот посреди действительно выдающихся актеров, которые могут, на мой взгляд, Ступка может сыграть что угодно. Я жутко дрожал. Но это было интересно, вот такое, спустя 30 с лишним лет к этому же вернуться, к этой же теме.
А все-таки расследовательская журналистика. Сейчас, ну, как минимум один канал специализируется на расследованиях. В общем, каков ее уровень сейчас в России? Телевизионная расследовательская журналистика. Потому что одни утверждают, что ее вообще нет, другие говорят, ну, как же, есть.
Ну, я, честно говоря, телевизионную расследовательскую журналистику не наблюдаю. То есть я за ней не слежу просто. Я не очень люблю все эти криминальные истории, а других-то расследовательских историй нету. Анюш Политковскую не пускали работать на телевидении никуда. И журналистов ее уровня, и ее взглядов тоже никогда не пускали в последние годы. Поэтому говорить о расследовательской журналистике, настоящей расследовательской журналистике на отечественном телевидении не имеет смысла.
Ну, помимо этого, это просто и опасно, наверное, потому что ну, практически все, кто занимался серьезными расследованиями,
они
в той или иной степени, да, пострадали от этого.
Да.
Так что вас в расследовательской журналистике не будет больше?
Не будет, нет, нет. Я тоже занимался и спустя многие годы некоторой расследовательской журналистикой. Это было связано с убийством Соломона Михоэлса. И это стоило мне одного года работы. Ирена Лесневская тогда любезно освободила меня на год от работы, потому что я прошел через 16 заседаний суда, где меня судили. Но не проиграл этот суд. Хотя против меня выступал генерал-лейтенант Комитета государственной безопасности.
Владимир Молчанов, а сейчас есть проекты на телевидении?
У меня сейчас я делаю еженедельную программу такой телекомпании «Мир». Она называется «Полуношники». То есть такое знакомое название. «Полуношники».
Про что?
Она идет. Это милые, интеллигентные люди, которые приходят ко мне пообщаться. Про то же самое, Сереж. Только теперь это немножко так. Это кто-то из Грузии, кто-то из Азербайджана, кто-то из Москвы, кто-то из Питера. Вот так. И еще я работаю так же, как и ты, на радио, только на другом. Я работаю на классической музыкальной радиостанции «Орфей» уже 2 с лишним года и очень ценю эту работу, потому что это тот редкий случай, когда я в студии вижу чрезвычайно интересных, интеллигентных людей.
Ну, две страсти, которые с самого начала и были. Люди, с одной стороны, их судьбы, и музыка, с другой стороны. Не хотелось одну страсть из этих забросить и заняться, вот другой посвятить? Или они как-то так мирно уживаются?
Да, уживаются. Уживается. Я еще очень хочу спортом заняться.
Как вспомнить? Взяться за теннисные ракеты?
Нет, не заниматься спортом.
Спортом, в смысле, спортивным комментатором?
Нет, нет, это я хотел бы заняться спортивной документалистикой. Вот, возможно, это произойдет.
Ну, будем следить. Владимир Молчанов, напомню, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Прервемся на пару минут для новостей. Вернемся в эту студию уже вскоре.